В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Знаменитые книги. Герберт Уэллс. «Человек-невидимка». Английский писатель и общественный деятель, доктор биологии Герберт Джордж Уэллс, 1866-1946 годы, вошел в историю мировой литературы как автор научно-фантастических романов «Машина времени», «Остров доктора Моро», «Война миров» и другие. Не менее известен он и как мастер социальной сатиры в ряде социально-бытовых и утопических романов «Тони Бенге», «Люди как боги» и другие. Оставив человечеству 100 томов прозы, философских, исторических и социологических работ, социально-политических прогнозов, статей о вооружении и национализме, детских книг и книгу памятную для нас «Россия во мгле», Уэллс для миллионов читателей во всем мире является прежде всего автором шедевра романа «Человек-невидимка», 1897 год. К написанию этого романа молодого преподавателя биологии привело его увлечение журналистикой. Редактор еженедельника «Пол Мол Газет» Хинд попросил его написать цикл рассказов о современной науке. Уэллс написал рассказ «Похищенная бацилла» и статью о путешествиях во времени и, повторив судьбу Жюля Верна, вошел в литературу. Потом сам собой написался рассказ «Аргонавты Хроноса», стал писаться роман, в который вошло все, что волновало писателя. Отбросив несколько сюжетных линий, Уэллс создал свой первый научно-фантастический роман «Машина времени». Отброшенные куски он использовал в романе «Человек-невидимка». Гротескный роман увидел свет в 1897 году. Он возник не на пустом месте. В конце XIX века Европа сошла с ума от идей Фридриха Ницше и вытянутого из его Заратустры сверхнравственного сверхчеловека. Власть имущим и при этой власти всласть прихлебавшим интеллектуалам-творцам была на руку идея сверхчеловека, имеющего право повелевать и уничтожать тварь дрожащую. Именно эту идею Уэллс разоблачил в образе невидимки, который после своей смерти стал видимым, то есть точно таким же, как все. «Невидимка» изначально был обречен автором на гибель. Уэллс, очень чуткий к научным изысканиям и техническому прогрессу, вообще первым из писателей уловил исходящую от них угрозу человечеству и указал на возмездие изобретателям еще при их жизни. Главным его посылом было, а в настоящем важнее всего то, какое будущее оно готовит. При этом сам он поставил современному обществу мрачный диагноз. Незнакомец появился в начале февраля. В тот морозный день бушевали ветер и вьюга, последние вьюга в этом году. Однако он пришел с железнодорожной станции Брэмблхерст пешком. Так в захолустный Айпинг, которого нет на карте мира, пришел некто, похожий на пугало, а в мир всемирной литературы вошел человек-невидимка Гриффин. Этот уникальный герой, которого другие персонажи романа увидели впервые только после его смерти, помог читателям увидеть язвы общества, в котором они живут. В Айпинг невидимка вошел, чтобы довести до конца научные исследования и скрыть от общества свои невидимые миру слезы. На мировоззренческом уровне его явление несло с собой вопрос, есть ли в жизни место сверхчеловеку. Поселившись в трактире «Кучер и кони», Гриффин заставил свою комнату бутылками с химикатами, пробирками, приборами и занялся химическими опытами. Все это вызвало у хозяев и посетителей трактира неудовольствие и подозрение. Внешний вид, нелюдимость и раздражительность постояльца только подливали масло в огонь. Все гадали, преступник ли он, анархист, изготавливающий взрывчатку, или просто сумасшедший. К тому же у Гриффина кончились деньги, а с ними и всякое к нему уважение. Когда в соседнем доме ночью случилась кража, а наутро у постояльца нашлись деньги, обыватели заинтересовались, откуда они у него. Загнанный в угол Гриффин бешенцем сорвал с себя бинты, скинул одежду и натурально исчез. В общей свалке ему удалось бежать. Встретив бродягу Марвела, невидимка принудил его служить себе. Передал ему на хранение выкраденные из трактира свои дневники и деньги. Однако, до смерти напуганный, бродяга решил скрыться от хозяина. Тот стал преследовать его, был ранен и вынужден был сам искать укрытие в особняке, где встретил доктора Кэмпа, учившегося вместе с ним в одном университете. Кэмп приютил незваного гостя, и тот рассказал ему о сути своего изобретения и о своих злоключениях. Потратив все средства на опыты, Гриффин ограбил родного отца. Деньги были чужие, и отец застрелился. Став невидимым, Гриффин оставил за собой цепь несчастья и преступлений, сжег дом, где проводил опыты, ограбил лавочника и обрек его, связанного, на голодную смерть. Взбешенный своими неудачами и столкновениями с обывателями, невидимка вознамерился установить царство террора сначала в пределах одного города, а потом и в мировом масштабе. Сделать из Кэмпа своего помощника Гриффину не удалось, хотя тот и обронил фразу о том, что при миллионе помощников установить царство террора несложно. Недаром позднее он предпринял поиски дневников Гриффина. Доктор умудрился сообщить о своем госте в полицию, но захватить того не удалось. На невидимку устроили охоту, как на дикого зверя. Затравленный беглец ответил немедленно и жестоко. Его первой жертвой стал мирный прохожий. Много бед еще совершил бы сошедший с ума ученый, но во время попытки покарать Кэмпа он был убит землекопами. Тело накрыли простыней и перенесли в дом. Там, на жалкой постели, в убогой полутемной комнате, среди невежественной возбужденной толпы, избитый, израненный, преданный и безжалостно затравленный, окончил свой странный и страшный жизненный путь Гриффин, первый из людей, сумевший стать невидимым. Гриффин — гениальный физик, равного которому еще не видел свет. Спустя много лет хозяин трактира «Человек-невидимка», бывший бродяга Марвел, все свое свободное время проводил в изучении записей Гриффина, тщетно пытаясь постичь секрет несостоявшегося сверхчеловека. Поначалу критики «Человека-невидимку» не приняли. После предыдущего романа Уэллса «Машина времени», где писатель заявил людям об относительности времени, за что был назван гением, они не увидели в бытовом сюжете ни новых мыслей, ни художественных достоинств. Сама по себе идея казалась банальной. В мифологии и фольклоре любой страны полно невидимок. Стоит им съесть или выпить что-то, или надеть шапку, плащ, сандалии, как они тут же становятся невидимыми. У них, правда, более комфортные условия существования. Им не надо, как герои Уэллса, прятаться от обывателей и мыкаться по зимним улицам обнаженным, страдая от холода и голода, от озлобления и простуды. Критики физики утверждали, что невидимка был обречен на слепоту. В нем были бы видны отмершие клетки организма, кислоты, шлаки, электрические вспышки в головном мозге и прочее. Критики-филологи проводили параллели со сказочными персонажами. Отмечали, что Уэллс развил в своем романе тему метаморфоз, описанных Робертом Стивенсоном в «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда». Вспоминали 40-летней давности рассказ американского писателя О'Брайена «Кем оно было?» о некоем невидимом существе. У критиков тема заимствований стара как мир. Но если учесть, что Ромео и Джульетту писали и до Шекспира, а Фауста до Гёте, а написали их все-таки Шекспир и Гёте, то и человека-невидимку, уникального в своей неповторимости, создали не предшественники, а Герберт Уэллс. Однако критики критиками, а читатели читателями. Не прошло и года, когда критики вынуждены были прислушаться к восторженному мнению публики и коллег Уэллса по цеху. Джозеф Конрад, например, назвал его «реалистом фантастики», а Генри Джеймс восхищался тем, что он обладал чарами, даром завораживать читателей. И начать восторгаться, подобно неискушенной в дискурсе публике. у Герберта Уэллса «увидеть» значит «поверить». «Но здесь мы верим даже в невидимое», — заметил один из них. С этого времени Уэллс завоевал звание писателя, умеющего мыслить. В 29 лет он стал классиком, и в первую очередь именно за «Человека-невидимку». Писатель, как никто другой, умевший сочетать в своем творчестве безупречную логику и яркую фантазию, нравился всем — и физикам, и лирикам. По словам автора знаменитой антиутопии «Мы» Евгения Замятина, мифы Уэллса логичны, как математические уравнения. После Уэллса тема «невидимки» превратила в дойную корову фантастов, даже великих. Гилберт Честертон, престарелый Жюль Верн, Гернсбек, Рэй Брэдбери, однако же скажи сегодня «невидимка» и тут же добавят «Уэллсен». «Человек-невидимка» неоднократно был экранизирован за рубежом. В Советском Союзе одноименный фильм снял в 1984 году режиссер Александр Захаров. Виарель Ломов. Публикация на сайте Проза.ру 9 сентября 2013 года. Роман Герберта Уэллса «Человек-невидимка» имеется в библиотеке в следующих изданиях. В записи на двух кассетах читает Вячеслав Герасимов. В записи на двух кассетах и для записи на карту читает Андрей Ковалев. В записи на одном диске читает Хорлен. Имеются также издания плоскопечатного шрифта 1977, 1982, 1988 и 1996 годов. Реальные люди и литературные персонажи способны на все. После романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка» появились и другие, не менее странные и загадочные книги и люди. «Человек, который смеется» — роман Виктора Гюго, «Человек на часах» — рассказ Николая Лескова, «Человек в футляре» — рассказ Антона Чехова, «Человек-зверь» — роман Эмиля Заря, «Человек из ресторана» — Ивана Шмелева, «Человек-амфибия» — роман Александра Беляева, «Человек-эхо» — повесть Николая Боронова, «Человек-машина», рассказ индийского писателя Джея Кантана, «Человек-зеркало», роман Николая Веру, «Человек-землетрясение», роман Хайнца Канзарика, «Человек-кресло», роман японского писателя Эдогавы Рампо, «Человек, который был четвергом», роман Гилберта Честертона, «Человек без свойств», роман Роберта Музеля, «Человек-пчела», рассказ американского писателя Фрэнка Стоктона, «Человек, проходивший сквозь стены», рассказ французского писателя Марселя Эме, «Человек-поезд», роман Сергея Чонишвили и многие другие. Вы прослушали «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Знаменитые книги. Герберт Уэллс. «Человек-невидимка».